Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Константин Сонин, профессор Чикагского университета, экономист. Костя, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Хотел поговорить по следам твоей статьи, которая приурочена была к очередным выборам, на этот раз с диктаторскими 87% Владимира Путина. Статья в Moscow Times, где ты пишешь о том, что личность лидера в России определяется случайно. Я хочу задаться философским вопросом, а случайен ли в России Путин? Потому что сейчас уже можно сказать, что он практически 25 лет у власти. Если по нынешнему избранию будет 31 год, это больше Сталина. То есть это уже какая-то большая веха в русской истории. Если брать много столетий русской истории, то эпоха Путина – это большая и некая рубежная веха. И неужели вот это все случайно? Нету какой-то логики истории в появлении Путина и его нынешнего репрессивного режима?
То, что я пытался написать в этой колонке, это не совсем случайность. Это случайность личности Путина и не случайность его режима. Потому что я пытался бороться с такой проблемой, что во многих странах были лидеры, сильные лидеры, у которых были какие-то выдающиеся личные способности. Да? То есть там Сталин был совершенно жутким тираном и кровавым убийцей, но он помнил тысячи имен. Он лично следил, отслеживал людей, которые там продвигались из каких-то регионов. Он мог вот людей репрессировали, он тут же мог сказать, кто его заменит. Он также был сильным оратором, поскольку он жил в одну эпоху с такими ораторами, как там Троцкий и Ленин, может, лучшими ораторами в русской истории, то считается, что он говорил плохо. Он говорил плохо по сравнению с лучшими ораторами эпохи. И то же самое про разных других лидеров. Но у Путина нет ничего. У него плохая память, у него плохое чувство юмора, он не понимает аудиторию, с которой общается. Как бы никаких нет свидетельств, что кто-то его ценил как личность до того, как он стал лидером страны. А про лидеров страны это всем известно. Там власть, она очаровывает. Любой человек, приходящий интервьюировать знаменитого там, человека, обладающего властью, он очаровывается властью, а не этим человеком. И я вот пытался написать про вот этот парадокс.
Ну да, ты сказал, действительно, я сейчас думаю, вот, скажем, взять российских правителей, которые, ну, повороты большие осуществляли, при всем их злодействе и тиранстве они были все-таки крупными личностями. Тот же Иван Грозный, по разным свидетельствам, был большой книгачей. Петр Первый – человек совершенно какой-то нечеловеческой, извиняюсь за каламбур, энергии, который мог существовать. Вот, Сталин тоже, действительно, workaholic, человек, который работал, сидел ночи напролет и так далее. Вот, действительно, на этом фоне Путин как-то не впечатляет своими человеческими качествами.
Беспрецедентная политическая власть. У него власти, может, больше, чем, не знаю, больше ни о чем у Петра Первого, но у него очень много власти, очень много вопросов в России решается только потому, что Путин это лично решает. И я вот пытался написать, что это за система, в которой человек попадает случайно, а дальше система консолидируется вокруг кого бы то ни было.
Вокруг пустоты. Получается, по Пелевину, да, вот это у Пелевина есть знаменитая его, одна из моих любимых ранних, «Принц Госплана», когда все стремятся забраться к этой принцессе наверху, а там оказывается совершенно трухлявая кукла, набитая соломой на верхнем уровне игры. И вот действительно политическая система сформирована вокруг пустоты. А о чем это говорит? Может быть, это говорит о свойствах самой политической системы, которая может существовать, собственно, в Путина вливать все те ожидания и все те комплексы, которые накопились в России за эти годы?
Ну вот, понимаешь, я такую метафору придумал. Представь, что вот дали очень много конструктора Лего. Как бы умный человек, лидер, там, сильный человек, он из этого конструктора Лего что-то строит. Кто-то там дворец, кто-то тюрьму. А Путин, он вот оставил это лежать кучей. Вот как оно само под действием силы тяжести и лежит. Но это неправда, что если как бы лего вывалить просто из ящика, то оно будет лежать ровным слоем. Нет, оно будет лежать горкой. Вот оно вот эту горку и построил. И этот образ горки под действием силы тяжести, он не случайный. Это то, как высыпаются предметы под действием силы тяжести. Вот и мне кажется, что вот это путинское государство, оно такое, оно очень стабильное в том смысле, что это как какой-то первобытный бульон. Вот кто сильнее, тот и прав, кто сильнее, тот и пробился на пост там местного начальника ФСБ или чего-то, или местного главного бандита. И вот Я бы сказал, что вот российское государство путинское – это то, где меньше всего успешных усилий. Вот где-то построена сложная демократия. Да, демократия – это сложный процесс. Это гораздо сложнее, чем то, что получается по дефолту. А вот Путин – это все, что получается по дефолту. Но у него даже вот в разных государственных проектах, понимаешь, он давал в каком-то смысле разным людям, которые пробиваются, вот делать, что они хотят. Но Кузьминову хотелось значительную часть денег тратить на построение университета. А другой чувак, он такие же деньги просто воровал без всякого следа. Но это в каком-то смысле то, что Кузьминов строил университет. Ну, как там строил. Или кто-то другой проводил чемпионат мира. Это не результат приказа Путина. В каком-то смысле, потому что эти люди хотели провести чемпионат мира, а не украсть 100% денег. А Путин на этом никак не сказывался.
То есть, да, это какое-то пространство абсолютной случайности и производства всего по умолчанию. Но в этом смысле, может быть, действительно Путин является свидетельством вот этой поздней стадии распада, поздней стадии ухудшающего отбора. Если допустить, что по меньшей мере 100 лет в России происходил ухудшающий отбор, то в результате мы вошли в ту ситуацию, когда случайность вынесла наверх человека по имени Путин, и вокруг него начала складываться вот эта вот случайная система.
Ну, понимаешь, вот у меня в этом смысле есть какой-то, получается, что в моей теории есть элемент виктимблейминга. Потому что я вот думаю про любого лидера в любой стране, что любой лидер хочет власть захватить и у власти сидеть всю жизнь. Я как политэкономист, я не верю, что есть люди, которые там добровольно прекращают быть чего-то лидером. Может, там раз в 100 лет с кем-то это случается, но вообще-то такого не бывает. И получается, что вот в России провалилась... Путин-то и вот эта система, она шла как бы к диктатуре. А вот мы все, вот то, что в других странах диктатуру сдерживает, останавливает, мы это как-то не сделали. Я понимаю, что это в точности виктимблейминг. Зачем мы надели короткую юбку и пошли в бар? Но получается, что это мы, интеллектуалы, не объяснили гражданам России, что вот если так спокойно относиться к тому, что при Путине складывается, кончится войной. Это сейчас же еще... экономический кризис, вот, который будет как был в 90-х, он еще не начался. Это все только к нему еще идет. Все эти потерянные десятилетия, они только начинаются.
Ну да, и мы видим по последнему теракту вот это царство некомпетентности, и как при расследовании теракта тоже некомпетентность торжествует, как, собственно, избегаются наказания всех причастных. Это просто одни такие маленькие показатели этого всего. Но, с другой стороны, вот что я хочу сказать. Путин, он же все-таки, невзирая на это, легитимен, если посмотреть с точки зрения, да, вот этой народной воли или того же самого образованного класса. Вот есть вот эта вот зачарованность государством, очарование государством, и кто бы ни встал во главе государства, хоть крошка Цахис, оно все равно получает вот эту вот высшую санкцию, мандат неба, как у китайского императора.
Легитимность вообще какая-то, я бы сказал, мутная концепция, потому что, когда мы смотрим, как она применяется, оказывается, что того, кто власть удерживает, он легитимен, а кто власть не удерживает, тот оказывается нелегитимен. Если вспомнить, Михаила Горбачева избрали президентом СССР в конце 90-го года. Да? Через год кто интересовался, что его избрали президентом СССР? Все уже, не было никакого Горбачева. Все про него забыли. То есть, мне кажется, что вот и про Путина, то, что у него сейчас он якобы избран на 6 лет. Но если завтра выйдет постановление, что он теперь заменен на кого-то, что кто-то, что ли, выйдет выступать против этого, кто-то подаст в Конституционный суд, что это было незаконно, я уверен, что все это просто совершенно проигнорируют.
Выходит, что кто бы ни встал во главе государства, да, это как бы правит место. Если поставить коня во главе государства, все будут поклоняться коню.
С одной стороны, отчасти да. Но вот в 90-е годы Ельцину, ему нужно было выиграть выборы в 96-м году. Ему нужно было ездить, ему нужно было поменять свои позиции, ему нужно было уволить Чубайса, потому что граждане хотели, чтобы Чубайса уволили. Может быть, там интеллектуалы и профессионалы не хотели, а граждане хотели. И Ельцину приходилось делать, чтобы выиграть выборы. То, что граждане хотели. Точно так же, как Януковичу в 2010 году. Он не выигрывал выборы, пока не пообещал, что они будут вступать в Евросоюз. Он пообещал и с 45% на 45% перешел на 55% и выиграл выборы.
Но все равно я пытаюсь понять, в чем причина вот этой вот зачарованности людей Путиным. В том числе и людей, которых мы с тобой знали, вроде бы, так сказать, бывавших на Западе, глобализованных, открытых. И вот они все подпадали, да, вот тоже мы говорили о высшей школе экономики, многих, так сказать, руководителей можно вспомнить, и на глазах они попадали под какое-то мистическое совершенно обаяние. Чего? Значит, личности считаю, или что? Функции этого государства? Может быть, проблема в том, теория, что мы зачарованы государством?
Понимаешь, ты правильно говоришь. У меня такая теория, что мы, русские люди, вот те умные люди, они зачарованы единством. Они настолько боятся конфликта. Вот конфликта, который для демократической страны совершенно, совершенно нормальный. Вот там в США уже 200 лет, каждые 4 года это самая важная президентская гонка нашего времени – и реально конфликт, который разрешается на выборах и во многих странах. А в России вот этого прямо боятся. Хоть бы кто, лишь бы мы не выбирали из двух разных путей развития. То есть вот это прямо удивительно. Я просто вижу людей, которые хотели бы другой путь, но настолько не хотят, чтобы этот выбор делался, что они поддерживают текущий, даже который очень плохой.
Ну да, страх перемены, страх смены власти, страх изменений вообще. Может быть, действительно здесь какие-то вот эти вот столетия власти и столетия репрессивного государства сформировали вот этот вот комплекс, когда раб хочет чего угодно, лишь бы не менялся господин, либо лишь бы не менялась система власти.
Ну да, но тут даже дело не в том, что раб, а в том, что вот именно, что не хочется никакого изменения. Это же не нужно видеть обязательно в вопросе там Путин против не Путина. Да? Я помню, когда мы открывали программу совместного бакалавриата по экономике, то мы там поставили среди курсов по выбору биологию, политологию, кинематографию, античную литературу. И прямо вот родители, это были родители лучших детей там, по олимпиадам страны, они приходят и говорят, зачем биология экономисту? Я им говорю, это курс по выбору. Если не нужно, не берите его. Нет, не нужно ставить курсы по выбору. Это в точности не желание, чтобы был выбор.
Ну вот я думаю, это антропологически может быть заложено. Я вот иногда сталкиваюсь с этой теорией, я никогда не нашел ее академического подтверждения, что есть коллективы, нации, которые основаны на идее выбора и постоянной перемены, да, и адаптации внешней среды под свои требования. А другие, которые не хотят выбора и меняют себя, лишь бы не менять внешнюю среду. И вот русские, они как более такие азиатские, восточные созерцательные общества, они вторые. Лишь бы ничего не менялось.
Вот поговори с русскими родителями школьников в Америке. Вот одна из вещей, которых людей реально раздражает и бесит, это то, что в американской старшей школе, в литературе, там нет никакого канона. Соответственно, каждый учитель литературы, он сам в каждой школе, государственной, негосударственной, он сам выбирает вот для курса литературы, какие 5 книжек. И в сущности, если подумать, какая разница, человек прочел книгу, вышедшую в этом году, или он прочел Данте или Толстого, да, все равно тот же объем. Значит, тут еще смешно, что, конечно, американцы читают и пишут гораздо больше, чем русские. Тут нельзя сказать, что мы, русские, лучше знаем, как читать. Они читают реально гораздо больше, чем и художественной литературы, и документальной. Но вот русских родителей раздражает. Как это можно не знать, в смысле заранее, какая будет программа? Как это может так быть, что на следующий год дети читают книги, вышедшие в этом году, а не в прошлом году?
Ну, вот удивительно, да. Русскому человеку надо, чтобы кто-то сказал, как надо, и потом, чтобы это надо не менялось.
Какой-то... И чтобы был этот канон, да.
Да, детерминизм вот этой вот внешней силы, которой человек подчиняется. Ну, не будем делать далекоидущих заключений, сделаем лучше перерыв и вернемся буквально через мгновение.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Константин Сонин, профессор Чикагского университета. Говорим мы о случайном человеке в Кремле, Владимир Путин, который сейчас избрался уже на пятый срок. По окончании его он будет править 31 год, а если и пойдет и на шестой срок, то будет это уже 37 лет он будет править в России. Срок действительно серьезный, и встает вопрос о том, насколько он случайный, насколько действительно этот человек смог изменить судьбу и траекторию России в истории. Костя, ну вот сейчас понятно, что Путин по состоянию на сегодняшний день, он изменил действительно радикально траекторию России. В общем-то, похоже, что закрыл 300-летний Петровский период модернизации. Да? Удивительно, человек из Петербурга закрыл окончательно петербургский период русской истории, период разворота к Европе. Но в целом, если брать вот в большой, длинный такой мир системной перспективы, это уже некий окончательный отход России на периферию? Или это лишь один из ее эпизодов, когда Россия вот болтается где-то на периферии, полупериферии глобальной экономики? Но вот есть периоды контрреформы, а потом она вернется на свое прежнее место. Насколько необратимы изменения, внесенные Путиным?
Скажем так, я вот думаю, что это не Путин внес изменения, а он не смог удержать на правильном пути. И правильный путь был бы, в сущности, очень простой – избавиться от имперскости. Да, и мы видели в 20 веке, как страны пережили свою имперскость. Сказать, что в Британии было меньше культуры имперскости, а что они потратили меньше сил на построение своей империи, или что меньше крови пролили, защищая свою империю, это просто смешно. Британская империя – это было огромное дело. Она распалась, потому что в результате Второй мировой войны Британия не проиграла, она выиграла Вторую мировую войну, но, тем не менее, потеряла империю, потому что была настолько обескровлена и много чего другого. Тем не менее, это вот пример страны, которая это преодолела. Никто сейчас не скажет, что Британия сейчас – это менее великая страна, чем Россия. Но Британия – это страна, которая свою имперскость преодолела, а Россия – нет. То же самое во Франции, например, в 60-м году из-за их заморских колоний, из-за Алжира, политическая система фактически потерпела крах. То есть не произошел военный переворот, но фактически как бы произошел разрыв в конституционном строе. Это было тяжело, но Франция это преодолела. То есть до этого успешно преодолела свою имперскость. Трагично, но успешно Испания. В общем-то, я бы сказал, что и Австрия с Венгрией живут не тем имперским миросознанием, которым они жили в течение столетий.
Но да? Это имперское, Костя. А вот с точки зрения экономики. Я смотрю статистику, да, Мировой банк где-то, по-моему, с 1800-го, да, 1820-го смотрит. Россия как болталась с 1-2% мирового ВВП, как была она сырьевой периферией, так она и осталась. Меняются империи, распадается империя. 91-й год, 17-й год, приходят большевики, уходят большевики. А Россия так и остается такой догоняющей периферийной страной. И сейчас Путин это еще раз просто подтвердил. Может быть, это просто уже судьба такая?
Нет, я не совсем уверен, потому что Россия в имперский период, там, в советский период, она была гораздо больше, как доля и мировой экономики, и
больше? Я вот я смотрел по Гайдару, по гайдаровским книгам, там у меня-то почему-то получалось, что вроде больше 2%, ну, надо уточнить, наверное. Вот. Но в любом случае, как бы, все равно позиция, что Советского Союза, что России по отношению к мировой экономике, она все-таки оставалась всегда неизменной.
Ну, во-первых, она может быть неизменной, но она сейчас реально меньше, чем, скажем, 15 лет назад. Да. И это не так уж мало меньше, надо на 40% или 50% меньше. То есть результат путинской стагнации и теперь уже будет результат войны, это все-таки снижение этой доли. Опять-таки, трудно сравнить. Британия, она гораздо меньше в результате распада Британской империи. Тем не менее, величие состоит не только в размерах. Я же говорю, вот сейчас как что сказать, что Британия – это менее великая страна, чем Россия сейчас, из-за того, что у нее меньше ядерных боеголовок. Мне кажется, что у России, в принципе, выход из этого есть. И я думаю, что из-за войны, когда война закончится, Россия навсегда лишится имперскости. Но это может быть, к сожалению, много десятилетий.
Но это будет шанс, и в чем он будет заключаться? В том, чтобы сломать вообще все структуры имперского доминирования внутри самой страны, да, систему внутренней колонизации, перераспределения ресурсов в пользу центра, собственно, вот эти все гигантские опоры, КГБ, армия, бюрократический аппарат? То есть пересборка страны от нуля, типа как Германия в 1945 году?
Ну, во-первых, Германия – это пример успешной пересборки, но не единственный пример. Например, Италия и росла, и развивалась очень сильно после Второй мировой войны, при том, что там, конечно, не было реально большой денацификации. Ну, то есть там Муссолини повесили, но вообще преемственность элит была гораздо больше. Ну, и уж там, конечно, не было иностранной оккупации, потому что Италия заканчивала войну на стороне союзников. То есть я к тому, что значительные изменения траектории может быть и без внешней оккупации. То есть не нужно думать, что если никто не возьмет Москву, то тогда нет шансов на реформы и развитие. Но, к сожалению, есть примеры и отрицательные. Например, иранская революция 79-го года, надо понимать, она свергла стагнирующий, отсталый, неспособный, как показывал на реформы, шахский режим. Но вот сейчас прошло 50 лет, и иранцы живут там в материальном плане, так же, как они жили при шахе. То есть это, в сущности, режим, который оказался очень успешным с точки зрения стабильности, с точки зрения удержания власти, но абсолютно страну никуда не продвинул. Вот такой риск есть, что в России сложится режим, который будет как бы внутренне устойчив, но страну никуда вперед и никак двигать не будет.
Слушай, а Россия вообще последних 30 лет, вот до того, как произошли все эти геополитические разломы, и 14-й год, и 22-й год, ну, рост, как я понимаю, прекратился в 13-м году. Россия, ее рост, он был качественно другим? Россия качественно уже проникала в новый индустриальный уклад? Или, может быть, это нам казалось просто вот, ну, ту реальность, которую ты строил, я строил. Условно говоря, мы, может быть, жили в каких-то пузырях московских, да, вот, условно говоря, там, 57-я школа в Москве, высшая школа экономики, опять же. И вот мы, собственно, действовали под отеческим оком государства в этих местах, но страна сама по себе, вот эта глубинная Россия, она шла своим путем, и сейчас просто эти пузыри лопнули, и власть оказалась один-один на один с этой глубинной Россией и слилась с ней в экстазе.
Во-первых, если ты хочешь сказать, что как бы Россия прогрессивная, реформистская Россия, которая желала благосостояния гражданам, силы, красоты, чемпионата мира по футболу, что эта Россия проиграла, тут вопроса нет. Мы проиграли. Наверное, тебя интересует вопрос про то, был ли какой-то шанс это выиграть.
Был ли шанс, и не было ли вот это все иллюзией? Иллюзией реформ, иллюзией, условно говоря, вот какой-нибудь коворкинг. Ты приходил в Москве, сидели молодые люди с горящими глазами, пили тыквенный латте, строили свои какие-то проекты. Но это все было возможно какой-то такой внешней наносной пеной на вот этой вот глубинной России, которая сейчас просто вышла на поверхность?
Я так не считаю, потому что вот какой был настоящий рост? Это был рост там с 99-го, последнего ельцинского года, до финансового кризиса 2008-2009 года. Вот после этого это идет стагнация, укрепление власти Путина. После этого он ничем, кроме как бы, стабильности, вот стабильности в его архаическом смысле, он ничем не занимался. Но до этого рост, это был рост, он был, конечно, восстановительный. Он был связан с тем, что была очень низкая точка провала в 90-е годы, что вот все эти были накопленные несообразности советского времени, они стали постепенно исправляться. Но это был настоящий рост. И это не только были московские коворкинги, понимаешь? И не только то, что делал Ходорковский в ЮКОСе, но и даже в разных государственных структурах, и гораздо более коррумпированных тоже. Туда приходили новые технологии, приходили новые инвесторы, приходили инженеры и менеджеры, которые отучились за границей. В образовании происходили настоящие реформы. Их обратно отменить, это еще Путину нужно будет много лет. Это не так-то просто что-то хорошее убрать. То есть я не уверен, что это все провалилось по случайности, но это было все настоящее, которого оказалось недостаточно, что вот эта раковая опухоль силовиков и военных, которая как бы и огромные деньги, и желание действительно устроить настоящую войну, это не было предрешено. Я бы сказал, что вот дело не в московских коворкингах. Вот дело, опять-таки, может, там, в Фридмане с Авином, что люди, которые действительно меняли Россию, строя новый бизнес, они не понимали, что этого мало, что нужно было дать Борису Немцову миллиард долларов, чтобы он по-настоящему с этим боролся, что вот если бы Фридман дал бы Немцову $1 миллиард, то он бы на этот миллиард заработал бы больше, чем он потом потерял из-за войны. Ему казалось, он же это сказал в нескольких интервью, что он такой умный, что вот Боря, он беспокоится про демократию, а я как бы занимаюсь делом.
А я делал.
На самом деле Боря был умный, а Фридман был глупый. Такой глупый, что не понял, что ему умный Боря говорит умную вещь, а он как бы, поскольку думает о копеечке, он экономит эту копеечку, как бы потерял свою жизнь.
Условно говоря, не хватило Ходорковских, чтобы олигархи были больше как Ходорковские образца 2001-2003 года. Ну, чтобы человек мог стать против Левиафана, человек мог стать против государства. Мы сходим опять к тому же, приходим, что в первой части разговора, что русский человек не может встать один против Левиафана. Понимаешь, это единица, заметь, как стал Навальный.
Вот что ты хочешь от там Дерипаски или от Фридмана, чтобы они были гражданскими мужественными, как Ходорковский. А я говорю, что нет, им нужно было быть умными, как бизнесмены. Что если бы они... Вот Фридман бы хотел в жизни, чтобы у него было больше прибыли, он прожить свою успешную денежную жизнь, то ему нужно было тогда поддерживать Немцова, тогда больше рисковать, чем то, что он сделал. Он тогда, с точки зрения своего бизнеса, поступил глупо.
Нет, я как раз не Ходорковский, как гражданский активист в нынешнем своем качестве, а именно тогда Ходорковский, который пытался инвестировать в разные политические проекты, и единственный, кто осмелился возражать Путину тогда на тех печально известных заседаниях 2003 года, итогом чего стало дело ЮКОСа. В этом смысле, наверное. Но в самом деле, да, здесь, мне кажется, речь идет и к тому, что Россия, какой она может быть, переформулированной, и речь идет об отношениях человека и государства. Неважно, человек – это просто гражданин, который выходит протестовать против войны, или миллиардер, олигарх, который не ляжет под государство в какой-то момент.
Да. Понимаешь, то, что кто-то граждански немужественный, это меня как раз не удивляет. Меня как раз удивляет, что кто-то думал, что я вот такой умный, что я могу эту всю вот политику, я с этим найду, как справиться. Вот это вот было глупо.
Ну да, да. И в результате не переиграл никто, проиграли все. Ну что ж, Костя, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ. С нами на связи был Константин Сонин, профессор Чикагского университета и экономист. Ну, от себя скажу, возвращаясь к этому новому сроку Путина, к тому, что он зашел на новый 12-летний срок, что крупнейшая геополитическая катастрофа произошла не в 1991 году, а в 1999. И это был именно приход власти к Владимира Путина, и мы только сейчас начинаем пожинать ее плоды. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».